Глава восьмая. Звездный флот. Сэр Лоуренс Цунг не был сентиментален. Будучи космополитом, он относился к патриотизму не слишком серьезно. Правда, когда-то давно, еще студентом, он носил косичку из искусственных волос, модную в годы Третьей культурной революции. Однако гибель космического корабля, свидетелем которой он стал в планетарии, глубоко тронуло его. Он решил сосредоточить все свое колоссальное влияние и недюжинную энергию на одолении космического пространства. Вскоре сэр Лоуренс совершил несколько воскресных полетов на Луну и назначил своего предпоследнего сына Чарльза, который обошелся ему в 32 миллиона солей, вице-президентом компании Цунг Астрофрахт. У новой корпорации было всего лишь два космических корабля на ракетной тяге, работавшие на водороде. Эти небольшие корабли запускались с катапульты, их масса без груза составляла менее 1000 тонн. Еще немного, и они безнадежно устареют, а пока позволят Чарльзу накопить опыт, который, по мнению сэра Лоуренса, окажется бесценным в будущем. Он не сомневался в этом, ибо мир стоял на пороге истинно космической эры. Чуть больше полувека отделяло первый полет братьев Райт от распространения дешевого массового воздушного транспорта. Чтобы бросить вызов несравненно более сложным полетам в глубины Солнечной системы, времени потребовалось вдвое больше. И все-таки, когда Луис Альварес со своими коллегами еще в 50-е годы прошлого века открыл термоядерную реакцию, где катализаторами служили мюоны, она оказалась дразнящим лабораторным фокусом, представляющим чисто теоретический интерес. Подобно тому, как великий лорд Резерфорд с пренебрежением отверг перспективы атомной энергии, так и сам Альварес сомневался, найдет ли когда-нибудь холодный термояд практическое применение. И действительно, лишь после того, как в 2040 году удалось неожиданно и случайно создать устойчивые мюонно-водородные соединения, в истории человечества началась новая глава, подобно тому, как открытие нейтрона стало преддверием атомного века. Теперь приступили к постройке небольших ядерных силовых установок, почти не требующих радиационной защиты. В создании наземных термоядерных электростанций, использующих энергию ядерного синтеза, были вложены столь громадные средства, что глобальные энергосистемы остались первое время без изменений, но воздействие на космические полеты сказалось немедленно. Его можно было сравнить с революцией, которую произвело столетие назад на воздушном транспорте изобретение реактивного двигателя. Космические корабли, получив в свое распоряжение неограниченный запас энергии, развивали несравненно более высокие скорости. Время, затрачиваемое на космические перелеты в пределах Солнечной системы, стало измеряться не месяцами или даже годами, а неделями. Однако по принципу действия мюонный двигатель оставался реактивным. Это была весьма усовершенствованная ракета, но все-таки ракета, подобная ее предшественницам, работавшим на химическом топливе. Мюонному двигателю тоже требовалось рабочее вещество для развития тяги. А самым дешевым, экологически чистым и наиболее безопасным рабочим веществом для реактивных двигателей была обычная вода. Космопорт, расположенный на Тихом океане, не испытывал недостатка в этом ценном сырье. Однако уже в соседней космической гавани, на Луне, положение было иным. Исследования, проведенные здесь сервеерами, луниками и экспедициями Аполлона, не сумели обнаружить даже следов воды. Если на Луне когда-нибудь она и была, то за миллионы лет бомбардировки поверхности метеоритами полностью исчезла, рассеявшись в космическом пространстве. Таково было, по крайней мере, мнение селенологов. И тем не менее, несмотря на все научные доказательства, следы воды удавалось наблюдать с того самого момента, когда Галилей впервые направил свой телескоп на Луну. На протяжении нескольких часов после наступления рассвета некоторые лунные вершины блестели настолько ярко, будто были покрыты снегом. Наиболее известный пример — великолепный кратер Аристарх. Уильям Гершель, отец звездной астрономии, наблюдавший его, заметил однажды, что в лунной ночи он светится так ярко, словно там происходит извержение вулкана. Но Гершель ошибался. Он наблюдал земной свет, отраженный тонким слоем инея, образовавшегося в результате конденсации водяных паров за 300 часов леденящей тьмы и исчезающего с наступлением лунного дня. Когда под поверхностью долины Шротера, извилистого каньона, отходящего от Аристарха, были обнаружены гигантские запасы льда, экономические аспекты космических полетов изменились самым радикальным образом. Луна превратилась теперь в заправочную станцию, расположенную именно там, где больше всего требовалось, на самом краю гравитационного поля Земли, в начале длительного пути к планетам Солнечной системы. Космос, первый корабль космического флота Цунга, был предназначен для перевозки грузов и пассажиров по трассе Земля-Луна-Марс. В результате сложных переговоров с десятком правительств и международных организаций он стал первым испытательным космолетом на экспериментальной мионно-энергетической установке. Построенный на космических верфях Ибриума, он обладал достаточной тягой, чтобы выйти на окололунную орбиту без полезной нагрузки. Передвигаясь от орбиты одной планеты к орбите другой, космос не мог опуститься на поверхность ни одной из них. Сэр Лоуренс, придававший большое значение рекламе, добился того, что космический корабль взлетел с поверхности Луны 4 октября 2057 года, ровно через 100 лет после запуска первого спутника Земли. Еще через 2 года в строй вступил новый космический корабль звездного флота Цунга — «Гэлакси», предназначенный для полетов по маршруту Земля-Юпитер. Его двигатели были уже значительно более мощными, и развиваемая ими тяга позволяла совершать посадку на любую из юпитерианских лун, жертвуя, правда, значительной долей полезной нагрузки. Более того, при необходимости «Гэлакси» мог даже вернуться на поверхность Луны для ремонта и переоборудования. «Гэлакси» был самым скоростным кораблем, созданным руками человека, сжигая весь запас ракетного топлива в одном длительном всплеске ускорения. Он мог развить скорость до 1000 км в секунду. При этом на путь от Земли до Юпитера потребовалось бы всего неделя, а ближайшей звезды он достиг бы за 10 тысяч лет, или немногим больше. Третий корабль звездного флота Цунга, предмет особой гордости сэра Лоуренса, был построен на основании всего опыта, полученного при эксплуатации 2 предыдущих космолетов. Однако «Юниверс» не был грузовым кораблем. С самого начала он строился как космический лайнер и предназначался для обслуживания космических трасс, которые заканчивались у Сатурна, жемчужины Солнечной системы. Для первого полета «Юниверса» сэр Лоуренс приготовил нечто еще более впечатляющее. Однако задержка, вызванная разногласиями с Лунной ассоциацией профсоюза строительных и транспортных рабочих, нарушила эти сроки. Времени едва хватило для полетных испытаний и регистрации в компании Ллойда в конце 2060 года, а также окончательной подготовки лайнера для вылета с околоземной орбиты к цели своего путешествия. На счету был каждый день. Комета Галлея не собиралась откладывать свое прибытие к Земле даже ради сэра Лоуренса Цунга.